уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость сегодня вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой. Петр Олегович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы подводим итоги 2017 года. И вот что бы вы выделили?
Ну, у меня родилась дочь.
Так.
Для меня это главный итог 2017 года.
Хорошо. Тогда все, что не касается рождения дочери, потому что, ну, с этим понятно. Я, кстати, надеюсь, что она здорова, будет здорова, и желаю здоровья.
Спасибо.
И ей, и не только ей, вашей семье.
Спасибо большое. Нет, на самом деле год был достаточно тяжелым, напряженным и для всех, и для страны, и для каждой семьи, наверное. В принципе, все же понимают, что все мы находимся в довольно сложной ситуации. Главное событие года, ну, наверное, все-таки то, что Владимир Путин объявил, что он идет на выборы президента. А выборы президента – это главное событие года следующего, 2018-го.
Я вот к чему. Вы выбрали политическое событие. Выдвижение Путина – это политическое событие. А раз уж мы говорим про 2017 год, ну, так я понимаю по вашей биографии, это был первый год политика Толстого. Ну, потому что в 2016 году вы начали в феврале.
Да.
Это какая-то другая жизнь?
Не в феврале, нет, в октябре. Но все равно, конечно, другая жизнь, да. И это жизнь, которая описывается следующим образом. Ты берешь свою репутацию, несешь ее перед собой на вытянутых руках и понимаешь, что ты идешь по минному полю. И ошибаться нельзя, в общем. Поэтому действительно в политике цена любого слова сказанного, она очень высока. Поэтому я теперь стараюсь контролировать то, что я говорю. Когда я был журналистом, мне гораздо меньше в этом смысле было усилий.
Но вы же говорили так же в прямом эфире. Вы могли так же сказать что-то не то.
Так же. Но я журналист. Тогда. А сейчас уже не только журналист, а и депутат, избранный избирателями. Поэтому я должен все-таки соотносить то, что я говорю, во-первых, с волей тех людей, которые за меня голосовали, а во-вторых, с тем, что я лично думаю, как поступать по совести, правильно, неправильно. То есть на самом деле ведь функция парламента в чем? Депутаты — это такие люди, они такие же, как мы с вами все. И я такой же человек, все мы ничем не отличаемся.
Вы уже не можете говорить «такие же, как мы с вами».
Хорошо.
Мы такие
хорошо,
же, как вы.
Хорошо, да. Значит, вот смотрите, я такой же человек, как и вы. Тоже, кстати, работал в этой профессии достаточно долго. И отличие главное вот в чем, что мне доверили люди свое представление о том, что такое хорошо, а что такое плохо, реализовывать в конкретных законодательных решениях. Вот это самое сложное, потому что эти представления разные, нужно находить какую-то среднюю, так сказать, да, общую линию, которая бы, в принципе, удовлетворила и людей, и представления об истории страны, о традициях, и мои личные убеждения и так далее. Вот это вот, конечно, сложно. Да.
Это вот удивительная история, потому что, получается, вы начали говорить про итоги года, вы вспомнили, что вот это вот новое качество политика заставило вас думать о словах, а потом заговорили о том, что вы — это человек, который, ну, в новом качестве, как депутат, человек, представляющий людей.
Да.
В итогах года Петр Толстой в новостях вспоминается тем, что он что-то не то говорил, и тем, что это один из самых полезных политиков.
Нет, все политики
это
полезны.
Ведь про вас.
Нет, все политики полезны.
Там был рейтинг, и вы там на третьем месте. Вы не будете этого отрицать.
Ну, вы знаете, я не сильно, честно говоря, не строю свою жизнь в зависимости от рейтингов. Я просто считаю, что нужно изменить вот это общее ощущение от наших депутатов, как от неких дармоедов со значками. Это не так. Они все люди разные, с разным опытом. Но что очень важно понимать, что они все представляют нашу огромную страну. У нас же разные люди в стране живут. У нас есть и такие, блондины, брюнеты, лысые, все такие. И, соответственно, наши депутаты, они тоже такие. Они плоть от плоти своих избирателей.
Но вы один из тех, кого называют самым полезным. Вы на третьем месте, там еще выше вас только Неверов и Яровая. Там параметры. Активность работы непосредственно в Думе, медийная активность и работа в регионах. Ну, в данном случае, в вашем это здесь. По сути, получается, работа в Москве. Но все-таки, вот это вот, как вы добиваетесь полезности? Вы встречаетесь с людьми, вы помогаете им работать. Почему вас признали полезным? У вас есть объяснение?
Ну, смотрите, я когда работаю, я не добиваюсь полезности. Я свое дело делаю просто. А сочтут его полезным или не полезным, это второй вопрос. Иногда я выступаю по каким-то позициям, может быть, больше, опять же, с представлениями своими личными или представлениями моих избирателей о том, что такое хорошо, что такое плохо. Это совершенно не значит, что я при этом думаю о полезности. Я думаю о том, о рейтинге, да? Не о рейтинге я думаю, а о том, чтобы повлиять на те или иные решения, которые принимаются у нас в России, чтобы мы все-таки не занимались просто слепым каким-то копированием западных норм, а думали о том, как приспособить лучшие мировые практики для нашей страны, чтобы она была конкурентоспособной, но с опорой на свои традиции и истории. Вот что важно.
Но в любом случае, когда вы приходите к избирателю, как мне кажется, да, он вряд ли говорит о каких-то внешнеполитических вещах.
Не, конечно, избиратели говорят вот о чем. Им нужна стоматология, чтобы открыли. Вот. Мы открыли стоматологию в Жулебино, договорились, решили. Им нужно, чтобы открыли МФЦ в Выхино. Открыли, решили, договорились. И эту работу провели. Отдельная благодарность московским властям, которые пошли навстречу. Нужно, чтобы решили вопросы с парковками во дворах. Нужно, чтобы решили вопросы с аварийными домами. Нужно, чтобы кого-то куда-то прописали, выписали, и это то, с чем люди приходят на прием каждую неделю. Отдельной вообще темой большой, это тема реновации, потому что я являюсь депутатом от районов, в которых самое большое количество домов, подпадающих под программу реновации. Кузьминки, Люблино, Выхино там меньше. И практически все эти проблемы, они каждый день вот такими стопками, пачками запросов, бумаг. Это работа. То есть это не какое-то времяпрепровождение приятное. Это
Но,
такая
с другой
работа,
стороны,
как...
Это ведь работа депутатов-печатников того уровня, для которого их выбирают, муниципальных депутатов. Вы депутат Государственной Думы. Вы должны вроде как заниматься политикой, а к вам приходят и говорят заниматься реновацией. Так требуют избиратели. Это же ненормально.
Вы знаете, вот политика, она определяется... Вы сами сейчас сказали, что интерес людей, он все-таки связан с их повседневной жизнью. И моя задача сделать так, чтобы их повседневная жизнь, жизнь каждого человека, каждой семьи как-то в какую-то положительную сторону позитивно изменилась. Вот хоть чуть-чуть. Если мне это удается, вот за прошедший год в каких-то вещах удалось кому-то помочь, то я уже считаю, что в этом плане эта задача решена. Что касается общефедеральной повестки, то, конечно, она существует, и, конечно, мы в ней работаем. Я не один это делаю, есть... целая команда единомышленников, есть фракция «Единой России» в Государственной Думе, и есть вещи, по которым мы тоже ищем решения достаточно сложно и долго, и в спорах часто. И в этих спорах я, опять же, высказываю там свою точку зрения, которая, как я надеюсь, совпадает с тем, что люди думают.
Ладно, от полезности теперь к неправильным словам.
Давайте.
Неправильные слова 2017 года, ну, судя по тому, что пишут о Петре Толстом в средствах массовой информации, это черта оседлости и вечность. Как вы к этому относитесь спустя время?
Да, абсолютно, я готов повторить все, что говорил. Это ничего в этом такого не вижу. Что касается вот этой истории, значит, как вы говорите про черту оседлости, речь шла о чем? Что вокруг Исаакиевского собора, передачи возвращению церкви Исаакиевского собора, бурная дискуссия, которую наиболее азартно и наиболее вовлеченно и прямо с пеной у рта ведут люди, которые к этому, ну, по всей видимости, мало отношения имеют. А то, что я сказал по поводу того, что они продолжатели дела большевиков, почему-то их очень задело, они мне приписали там какой-то антисемитизм и так далее. Я, еще раз повторяю, никакого вообще там национального подтекста не было, а просто знание истории, оно полезно многим людям. В том числе истории того, как делалась и кем делалась революция, кто и как вдохновлял, так сказать, людей, вот все эти комиссары в пыльных шлемах, они и сегодня все сидят, они просто немножко такие растрепанные, уже не в шлемах, но мы понимаем, о ком мы говорим. И у меня нет никаких сомнений, что эти люди, безусловно, стараются сделать по максимуму своих сил, то есть их очень мало, но они дико активны, и они стараются развернуть мою страну не в ту сторону, в которую хотелось бы, чтобы она двигалась.
Но, с другой стороны, ведь ваша страна — это и их страна.
Конечно. Но мы и спорим поэтому. Но я же не приписываю им какие-то, ну, людоедские наклонности, как они мне. В этом заключается, собственно говоря, культура спора. То есть, когда тебе человек пишет там, я не знаю, ну, какие-то совершенно, ну, возмутительные, оскорбительные вещи, нельзя же опускаться ровно до этого, правильно? Или наоборот, или доказывать, там, говорить, что нет, я не такой. Я не собираюсь этого делать. Я высказываю свою точку зрения, им высказывают свою. Какая уже исторически победит, это мы посмотрим. Вот, но шанса второй раз развернуть Россию, как они это сделали в феврале 2017 года, у них не будет. Ну, во всяком случае, я все от меня зависящее сделаю, чтобы у них не было такого шанса. Это первое. Второе, по поводу вечности. Значит, это очень простой аргумент. Дело в том, что национальное достоинство, чувство собственного достоинства человека, оно с ним всю жизнь. А национальное достоинство страны, оно принадлежит истории страны. У нас одна из немногих стран Европы, которая и до сегодняшнего дня обладает возможностью суверенных решений, собственных решений по поводу своего будущего. Таких стран в Европе очень мало. А с точки зрения истории, если вы посмотрите вот динамически карту изменения европейских границ на протяжении там 7 веков, вы увидите, что с одной стороны Британия, куда никто не плавал, потому что это остров, в принципе, у них там своя жизнь, да, и Россия, потому что у нас холодно и нет дорог. А все остальное с дикой силой менялось. Все эти княжества, они друг друга там съедали, у них вот динамически это очень хорошо видно. Поэтому, конечно, перед нами вечность. И в этом смысле нельзя разменивать национальное достоинство страны и будущих поколений на сегодняшние, пусть очень привлекательные, белые машины BMW. Понимаете? Нельзя. Вот я об этом говорил.
Но как вы будете относиться к людям, которые в 2018 году все-таки поедут? Теперь ведь можно, и все единогласно приняли это решение.
Ну, пусть едут. Я же им не судья. Я не спортсмен. Понимаете? Я не олимпиец. Я считаю, что с точки зрения страны это плохо. Да. С точки зрения моей, я считаю, что, конечно, культ вот этого личного успеха, который на протяжении 20 лет людям в голову внедрялся. Вот последствия его — это. Потому что они, конечно, говорят: слушайте, а зачем вы, типа, лицемерите? Вы тут сидите на диване, мы 5 лет вкалывали. Да какие 5? 20. Нас папа еще вот по морозу в секцию водил. И вот сколько
через сил... 8 лет все уже, закончится карьера, да?
Да, 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 да. Мы трудились, мы хотим...
А Олимпийская хартия, она не про страны, она про конкретных людей.
Вот это не так. Значит, что касается карьеры конкретных людей. Значит, конкретные спортсмены конкретно соревнуются на конкретных чемпионатах мира. А Олимпиада — это командные соревнования. И там сборные стран участвуют, а не отдельные спортсмены. Поэтому позор, который мы будем вынуждены созерцать вот, в отношении нашей команды в Корее, ну, мне как бы стыдно уже на этом этапе. А посмотрим, как кто разделит это чувство или нет в будущем. Но я считаю, что, конечно, это оскорбительно для России, выступление сборной без символов национальных, без формы, без гимна и без флага. То есть это что? Это, ну, следующий шаг, это просто им какие-то звезды еще нашить на костюмы, как это делали в нацистской Германии. Ну, это возмутительно. И главное, что, понимаете, меня возмущает...
Но это потому что ни за что, вы полагаете? Нет. Ведь они же говорят, что это за то-то.
Значит, у них нет права говорить «это за то-то», «это не за то-то», они кто? То есть вот эта идея, что мы садимся за стол с Шулером и играем по его правилам, она довольно дурацкая, понимаете? Дело в том, что мы не можем вести свою политику в зависимости от того, чего они там придумают. Они придумают новые правила, они пользуются, у них там куча астматиков и всех остальных, они пользуются...
Так и у нас есть астматики.
проблема в том, что у них фармакология лучше, они пользуются теми средствами, которые не внесены. А мы, да, вот, значит, попались на топ, да, у нас были эти проблемы, да, этот Родченков, я не знаю, что там он царапал пробирки, менял их, не менял. Это сейчас в данном случае вообще не имеет отношения.
Мы награждали этого Родченкова, мы его, что называется, холили и лелеяли, его
значит,
расплата.
Я не холил, не лелеял Родченкова, но я могу вам точно сказать, что, конечно, спортсмены не виноваты в том, что приняты такие решения, но спортсмены, помимо того, что они... хотят выиграть Олимпиаду, хотят быть олимпийскими чемпионами, хотят представлять свою страну, хотя они не будут ее представлять, а будут просто атлетами анонимными, я их понимаю. Вот я считаю, что это их решение, и я в своем выступлении тоже говорил, что как они решат, пусть так они и делают. Я просто напоминаю всем, друзья мои, что это не абстракция какая-то, это не люди, которые сами по себе, это сборная России, который представляет страну на Олимпиаде. Это не чемпионат мира, где одного спортсмена там убрали, другим заменили. Это страна, это честь страны. И исходя из этих соображений, конечно, ну, для меня все-таки оскорбительная идея того, что наши будут выступать без флага и гимна.
Вы не будете смотреть Олимпиаду?
Я не знаю, как ее будут показывать для начала, потому что у нас не определились, насколько я понимаю, даже с этим. Мы не понимаем до последнего момента, не будем понимать, каких спортсменов пустят. Они могут все изъявлять желание. Но ведь...
Но пустят не да, факт, что всех, да.
Ведь те люди, которые вот эти престарелые лыжники, которые сидят в Международном олимпийском комитете, они же взяли на себя, так сказать, возможность кого-то пускать, кого-то не пускать.
Но у нас тоже есть чиновники, которые наших спортсменов, в свою очередь, взяли на себя такую функцию. Всегда есть кто-то, кто принимает решение.
Ну, у нас чиновники решения не принимали. У нас, во всяком случае, формально говорят о том, что спортсмены сами изъявили желание участвовать в Олимпийских играх. Если это опять решение чиновников, то рано или поздно это вскроется, им придется за это отвечать.
Вообще, как вы относитесь к этой истории единогласных решений? Ведь тут мы столкнулись с тем, что было очень много споров, но в результате, пока, во всяком случае, мы не слышали, чтобы кто-то из спортсменов имел право, но отказался поехать в эти условия.
Я вам так скажу. Значит, вот есть Олимпийская хартия и есть правила МОК. По ним одно из самых неприятных нарушений, которые можно допустить, это даже не допинг, это давление государства на спортсменов. Поэтому наши власти в лице и президента, и в лице чиновников Роскомспорта и так далее, они не должны давить на спортсменов. И, конечно, они должны обеспечить их выступление на Олимпиаде. Но вот этот вот позор выступления без флага и гимна, на мой взгляд, наносит гораздо более существенный урон, чем наличие или отсутствие золотых медалей.
Но они принимают решение единогласно. Может быть, мы чего-то не понимаем?
Может
Никто
быть.
Из спортсменов не выступает против.
Может быть. Но они и за не выступают, и против. Они просто приняли решение, которое зафиксировано на бумаге. Я лично не... Ну, я еще раз говорю, я понимаю их мотивы, но я не могу вам объяснить, почему они приняли единогласно то
Хорошо,
или иное решение?
Просто про единогласно я заговорил, ведь потому что в 2017 году неоднократно вспоминали о том, как депутаты Государственной Думы за что-то голосуют вот так же, когда угу. нет никого против. Угу. Насколько это хорошо, когда вот так принимаются решения?
Хорошо, это хорошо. Вы знаете, я вам так скажу, что действительно вот...
Ведь истина рождается в спорах.
Да. В Думе этого созыва что сделано? Во-первых, есть депутаты-одномандатники и депутаты-списочники. Это понятно, что люди, у которых разная, если хотите, система отчета перед своими избирателями. Одни представляют политические партии, а другие представляют непосредственно округа. Во-вторых, половина всех мест в руководстве комитетов палаты отдана оппозиции, хотя она не набрала и на 1/5 как бы, по количеству депутатов. Сделано это именно для того, чтобы была дискуссия, для того, чтобы была возможность этой дискуссии, чтобы ее, используя организацию работы комитетов, свое влияние, оппозиция могла, так сказать, навязать, если хотите, парламентскому большинству. И когда мы видим решения, которые принимаются всеми фракциями, а таких решений действительно в этой Думе много, Это означает, что до этого была проведена достаточно большая, сложная работа по согласованию этих решений. Эти решения не всегда устраивают одну только партию, не всегда устраивает правительство, не всегда всех устраивает, но вот эта работа, ее не видно, а видно только момент голосования, и поэтому все говорят, а, ну вот они, вот у меня с реновацией был такой пример, что, ну что ж это такое, все проголосовали за реновацию, все прям партии сразу, и вы так быстро, и меня журналисты, коллеги спрашивают, а почему так быстро вот все у вас произошло за один день? Я говорю, да не за один день, мы 3 месяца сидели в этих душных комнатах и обсуждали с каждой фракцией, с каждой партией, с депутатами, которые нам говорили, нет, так нельзя, так можно и так далее. Все эти решения были выверены. То есть это предварительная работа, которая происходит вне публичного пространства, а на публике мы, да, мы видим, что все фракции это поддержали. И все говорят, ну, это какая-то таинственная вообще магическая сила. Нет, это просто работа.
Если возвращаться к тому, что обсуждалось в 2017 году, несколько ваших же высказываний на самом деле, или ваших комментариев по поводу принятых решений, вот, например, другие медиа при цитировании должны будут указывать, что ссылаются именно на иностранных агентов, объяснил вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, вице-спикер с опытом работы журналистов. Когда вы работали над этим законом про иностранных агентов, вы понимали, что ну, это все равно никто не будет выполнять?
Нет, я думаю, что, конечно, будут, и если не будут, то заставим выполнять. Дело в том, что здесь никаких особых проблем нет.
Ну как, «Нью-Йорк Таймс» пишет, я иностранный агент в России?
Нет. Значит, этот закон, вот надо понимать, кого он касается, кого он не касается. Он касается, во-первых, редакций и юридических лиц, которые на территории России работают как средство массовой информации с иностранным участием. «Нью-Йорк Таймс» работает в Америке, а в России работает «Радио Свобода», допустим. Как это работает?
Или просто... редакция «Нью-Йорк Таймс», как полагали все.
Нет. Редакция «Нью-Йорк Таймс» к этому отношения не имеет, так же, как и корреспонденты, бюро «Нью-Йорк Таймс» и так далее. Они все работают, они аккредитованы при МИДе, их этот закон никак не задевает. Речь идет о чем? Что для распространения, собственно говоря, как это работает, чтобы было понятно. Вот у нас есть, условно говоря, там «Радио Свобода», значит, «Голос Америки» и так далее. Они вроде бы радиостанции, и вроде все понимают, что уже никто ручки приемников сидит ночами не крутит, вся эта информация доступна. Они создают ряд дочерних структур. И они через эти дочерние структуры вещают. Но не ради вещания, не ради радиовещания, вот, которым тут мы с вами занимаемся. Они вещают ради того, чтобы вбросить это все в интернет, чтобы организовать перекрестное цитирование в соцсетях, и чтобы на правах вот этой вот фактически рекламы их контент и, что важно, их информационная повестка всплывала бы у нас с вами как реально имеющаяся в стране. То есть у нас есть проблемы там коррупции, есть проблемы экономики, есть проблемы здравоохранения, есть проблемы гигантские в образовании и так далее. Но одно дело, когда эта повестка, которую мы с вами понимаем и пытаемся какие-то вещи решить, другое дело, когда это вбрасывается извне. Вот об этом я говорил, о том, что если вы эту повестку берете и цитируете, вы ссылаетесь на то, что эта повестка все-таки принадлежит иностранным средствам массовой информации.
Хорошо, тогда указанная вами радиостанция «Свобода», хотя она радиостанция сейчас в таком... с определенным допущением, она берет и переезжает за территорию Российской Федерации и становится «Нью-Йорк Таймс», продолжая вбрасывать в тот же интернет, и что меняется?
Да, слушайте, она не работает на территории Российской Федерации, все меняется. Если она работает, сидит в Праге и как бы только из Праги вещает, а здесь работают ее корреспонденты по аккредитации МИДа, это совсем другая ситуация, чем когда у вас внутри страны средства массовой информации работают. Потом эти меры, они вообще носят вынужденный характер.
Да, если мы бы, помним, что
если бы
все
не
начиналось
было,
с Russia Today.
Да, если бы не было наезда на наших журналистов, то, конечно, не было бы этого. Но я считаю, надо дальше идти. Я вам
что
скажу,
значит?
А я вам скажу, что это значит то, что наши меры не должны быть просто ответно-зеркальными, а нужно на упреждение работать. И если американский конгресс проводит слушание, приглашает на слушание Google, Instagram, Facebook и спрашивает, а как же вот через ваши соцсети, которые вам принадлежат, а это глобальные компании, там юристы, они сидят, дрожат, потому что они зарегистрированы в США, как же через ваши соцсети вредный контент российский проникает в головы рядовых американцев? А они, знаете, что говорят? Они говорят, а мы не знаем, мы не можем отделить вредное от полезного, у нас нет таких критериев. Это просто вот продвижение, реклама в соцсетях и так далее. Ну, и конгрессмены возмущены. Они говорят, что же вы не можете, это опасная такая вещь, и все. Так мы тоже следим за конгрессменами, и мы тоже не хуже конгрессменов можем позвать юристов этих же глобальных компаний. И если они не могут отделить вредное от полезного, ни на территории США, ни на территории России, так может вообще им тогда воздержаться от рекламы и продвижения
это
на территории
вопрос.
России?
Да, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой на Первом Всероссийском Конгрессе молодежных медиа говорит, я не исключаю возможности введения законодательного запрета на рекламу в Google и Facebook.
Конечно.
А как это можно сделать?
Это элементарно. Законодательное решение на рекламу на территории Российской Федерации, оно коснется резидентов России.
Но разве Google и Facebook это резиденты России, скажут вам?
Нет-нет, они нет, они сети, которые предоставляют, но это не касается пользователей сетей и так далее, это коснется только рекламодателей, но они на рынке, на нашем работают, для чего? Вы думаете, для того, чтобы мы могли общаться? Нет, они работают для того, чтобы зарабатывать деньги, и немалые. Ну, надо просто тогда ограничить их в возможностях зарабатывать эти деньги от российских рекламодателей.
То есть заставить их уйти с этого рынка или потерять интерес к этому рынку?
Ну, что значит потерять интерес? Если им будет запрещено размещать рекламу, они не смогут ее размещать в соответствии с законодательством.
Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой сегодня с нами. Подводим итоги 2017 года. Короткий перерыв и продолжим беседу.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня в студии вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой. Подводим итоги 2017 года. Вспоминаем некоторые из высказываний Петра Толстого в рамках этой беседы. Ну, вот еще тогда. Давайте продолжать будем. Петр Толстой, вице-спикер Государственной Думы, говорит, что обратился с запросом ведомства по поводу фильма «Война ради мира», который нужно проверить на экстремизм в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. О чем это?
Ну, это о том, что есть такой фестиваль документальных фильмов «Art Dog Fest», который решил показать снятые так называемыми украинскими добровольцами фильмы. Там не один фильм, там несколько таких произведений, снятые в ходе осуществления карательных операций на Донбассе против населения Донбасса. На вопрос мне говорят каждый раз, а зачем вот вообще их трогать? Они вещают на такую маленькую совершенно аудиторию.
Да, там... вы делаете им рекламу.
Это все может быть и так, но я не считаю, что я делаю им рекламу. Я считаю, что легализация вот этого продукта на территории Российской Федерации, неважно на какой кинотеатр, это на 5 зрителей, на 10 зрителей или на 15 зрителей, это нарушает закон. А нарушает или нет, это ответит Генеральная прокуратура. Я же не юрист, поэтому, естественно, что я обращаюсь с запросом. Я вам приведу другой пример. Вот сегодня как раз мне его коллеги приводили, что у нас запрещено, допустим, продавать предметы со свастикой.
Угу.
Согласны?
Ну, это запрещено,
так, да. Запрещено. Ну, так это нам представляется нормальным. А вот представьте себе, в антикварном магазине стоит тарелочка, да, и выпущенная в 1933 году в Германии, и там сзади свастика стоит. Вот антикварный магазин по закону не может ее продавать. И вы скажете, да ну, какая глупость. Там всего...
Таков закон.
Да, таков закон. Всего два человека заходят в этот магазин. Не 1500, там, не 3000.
Но если есть закон, значит, нельзя.
Ну вот. А, соответственно, в момент, когда мы находимся в ситуации практически, ну, абсолютно дурацких, на мой взгляд, претензий со стороны... значит, Украины в том, что там мы воюем, гибридная война против них, то есть зачем мы берем и, собственно говоря, их документальные съемки легализуем в пространстве Российской Федерации, по какой причине? То есть этически я понимаю, что это абсолютно возмутительное решение, но этика ее к делу не пришьешь, как говорят юристы, поэтому пусть прокуратура разберется, что можно в данном случае сделать. А дальше мне, собственно, и Манский сам сказал, он говорит, да, я признаю...
Манский там... это организатор...
Да-да, Виталий Манский, известный документалист, режиссер, организатор этого фестиваля. Он мне сказал, что да, там действительно вот эти флаги, значит, красно-черные есть и так далее. А режиссер этого фильма юноша, который организовал в Днепропетровске музей оккупации. Ну, чтобы тоже было понятно, как бы, кого мы в Москве, в центре города, в кинотеатре «Октябрь», кого мы прославляем.
Но разрешено то, что не запрещено. Или это неправильно?
Есть вот грань, и мне кажется, что в этом смысле она как бы нарушает и этические вещи, и законы, и все. Поэтому в данном случае с законом пусть разбираются юристы, вот, а этически, мне кажется, там были возмущенные зрители, которые пытались как-то сорвать этот показ. Просто вы поймите, если такие вещи, их не ввести в какое-то правовое русло, будет не правовое решение вопроса, это гораздо хуже. То есть гораздо хуже, когда человек въезжает, там, не знаю, в кинотеатр в знак протеста против показа «Матильды».
Ну, он потом уезжает лечиться.
Послушайте, у нас людей, которые не уезжают лечиться и которые против таких вещей, достаточно много в стране. И надо, мы должны слышать разных людей. Не только тех, кто с пеной у рта вопит с утра до вечера о том, что мы обязаны как бы все время что-то делать себе во вред или все время должны в чем-то каяться. Мы должны слышать разных людей, да, они, у нас, слава богу, общество достаточно разнообразное. И они все представлены у нас в парламенте. И есть люди, которые думают совершенно иначе, их довольно много.
Еще про один фильм. Наталья Поклонская инициировала проверки режиссера-учителя его фильма «Матильда». В июне 2017 года к ней присоединились 37 депутатов Государственной Думы. Там был документ, обращение в правоохранительные органы тоже.
Нет, это было обращение к патриарху и к
министру культуры. Но, говорят, под обращением подписывались и вы.
Да.
А в результате фильм вышел, и потом очень многие люди, выходя из кинозала, говорили: ну зачем они устроили столько шуму? Фильм того не стоит. Вы не жалеете?
Да нет, я не жалею. Это из той же серии. Это продолжение этого разговора, по сути.
Но уж с фильмом «Матильда»-то точно создали определенную рекламу.
Ну, он от этого больше денег не собрал. Талантливее он не стал. Просто плохо то, что на деньги, в том числе и бюджета, то есть налогоплательщиков, в столетие революции снимается фильм, который оскорбляет достаточно большое количество людей. У нас, еще раз повторяю, у нас есть разные люди, есть верующие, есть атеисты.
Обратите внимание, когда
есть...
вышел фильм, он прошел, в общем, очень спокойно. Получается, что люди, которые посмотрели, вроде и не оскорбились.
Нет, ну подождите, посмотрело этот фильм, там, не знаю, 300 тысяч человек, а там 5 миллионов не смотрел. А то, что... У нас по стране шел сбор подписей против этого фильма. Эти же подписи, это же реальность, это тоже нельзя забывать. Вы должны понимать, что это не Поклонская такая инициативная девушка, а это избиратели Поклонской.
Но которых... эти избиратели не видели фильма.
Послушайте, а для того, чтобы отличать, извиняюсь, так сказать, что дрянь, а что нет, не обязательно эту дрянь все время пробовать. То есть что это за аргумент такой? То есть вы не приравниваете это к знаменитой фразе про Пастернака. Это не та ситуация.
Объясните, в чем разница.
А разница вот в чем, что если у вас есть многоконфессиональная страна, в которой большинство населения причисляет себя к православным, так или иначе, и у них есть в православной церкви, у нас есть приравненные к святым или причисленные к лику новомучеников, тоже святых, да, то император Николай не был каким-то идеальным, и никто в этом смысле его не идеализирует. Он был причислен к лику святых не за свое правление, а за свою мученическую смерть. Но все равно оскорбление имени этого человека является тяжелым бременем для тех людей, которые к нему относятся иначе. И они против такого. И я против тоже того, чтобы в многоконфессиональной стране могли люди оскорблять по вере. Это неправильно. Попробуйте снять фильм на какие-нибудь другие щекотливые темы, которые оскорбительны для других конфессий. Я сейчас даже не буду... Могу привести примеры? Могу. Ну, попробуйте снять фильм про пророка Мухаммеда. Вы увидите, что человек, который это попробует, он не дойдет, даже не выйдет из монтажки, ему оторвут ноги. Или про то, что, я не знаю, там, Холокоста не было. Это будет такой шорох. Я вас уверяю, не надо этим заниматься. Надо вовремя останавливаться на той грани, которую нехорошо переходить. Я считаю, так же, как и многие мои коллеги, и сотни тысяч людей считают, что это ошибка. Да, это ошибка тех людей, кто дали на это деньги, не подумав о том, как это может быть расценено в публичном пространстве. Но мы все переживаем в первый раз. Вот в первый раз мы переживаем такой конфликт. Вот во Франции там Шарли Эбдо, у них там каждую неделю такая история, и они, у них общество к этому каким-то образом приспособилось. Кто-то просто не читает, кто-то глаза закрывает, кто-то что-то. У нас вот так. Ну, давайте мы же идем по какому-то пути. Соответственно, этот путь заключается в том, что в следующий раз, следующая попытка рассказать какому-нибудь небылицу про Николая II, она вызовет, ну, некое размышление у авторов, что вот в публичном пространстве правильно делать, а что неправильно. Или следующий там человек, который будет снимать фильм, ну, про Сергия Радонежского, да, он будет как-то пытаться сверить это с тем, что про него представляют себе другие люди.
Есть ощущение, что вот все это не зря, и это действительно будет так в будущем, как вы это описываете?
А тут, вы знаете, вот в политике, в отличие от, может быть, журналистики, других профессий, у вас не может быть немедленного результата. В этом минус. Но ощущение того, что ты делаешь правильно что-то, оно есть внутри каждого человека. Каждый из нас, мы с вами когда что-то делаем, мы же понимаем, там, хорошо это или плохо, правильно или неправильно. Может быть, не сразу, может быть, потом понимаем. Но делать-то надо все равно, потому что иначе мы никакую Россию не построим.
Просто если отмотать на год назад, там уже была попытка провести выставку того же Сёрджиса. Она не случилась, но в этом-то году все получилось.
Ну и что?
Ну, получается, что все эти протесты, они приводят просто к тому, что вторая сторона, ну, на этих уроках чему-то учится и все равно добивается того, чего хочет.
Ну, если мы будем и дальше не замечать попыток разложить нашу с вами мораль и общество и лишить нас исторических традиций и попыток перечеркнуть все это вот таким вот постмодернистским подходом имитации искусства, если мы к этому будем относиться равнодушно, так оно и произойдет, и наши с вами дети, они будут жить уже в другом обществе.
Может быть, все иначе, может быть, просто то, что они пытаются делать, законно, они имеют право это делать.
Да, послушайте, ну, есть масса вещей, которые законны, но которые делать нехорошо. А есть вещи, которые незаконные, которые люди считают, допустим, допустимыми. Это очень сложный вопрос. Вот совесть есть, знаете, такое мерило. Оно не переводится на другие языки. Ну, нет, вот в английском есть слова, но это не совесть. Во французском тоже. А в русском есть. А это что значит совесть? Это вот память о том, что хорошо, что плохо, общество, которое усвоено одним лицом, и он с этим сверяет свои действия. Вот,
с а этой как определить, чья совесть правильнее?
Не бывает правильнее и неправильнее, она одна совесть. Вот это как в народе у нас говорят, знаете, правда, истина. Вот то, к чему русский человек исторически стремился в литературе, если посмотрите, в истории. Вот за кем правда, в чем сила, брат? Вот это вот все. В правде.
Хорошо. Петр Толстой, мы бы хотели, чтобы социальные сети, которые действуют на территории России, несли непосредственную ответственность за человеконенавистнический контент. Ну, во-первых, насколько легко определить, какой контент человеконенавистнический или правильный, или допустимый, насколько сложно. И насколько сложно будет заставить эти социальные сети, которые, как правило, не местные.
Ну, смотрите, опять же, мы продолжаем с вами один и тот же разговор на примере разных цитат. Я же ни от одного слова в данном случае не отказываюсь. Вот была, ну, существует в нашем с вами обществе, вот в нашей с вами стране, у большинства людей представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. Вот, допустим, была попытка ограничить, довольно успешная, кстати, ограничить распространение разных неправильных, нехороших картинок с несовершеннолетними в сети. Вот борьба с педофилией, с разными другими извращениями. И это было сделано на общественных началах, но достаточно успешно. Сработало, и ряд людей сели по этой статье, достаточно тяжелой, Уголовного кодекса. И сократилось количество вот этой ерунды. Поэтому вот надо просто понимать, что когда мы с вами ведем разговор о том, что все вот оно как-то так мягко, ни у чего нет границ, все допустимо, все, что не запрещено, разрешено, и все вообще свобода и вседозволенность, и все это, а где вот у современного человека границы?
Остальное порицается, а не запрещается.
Остальное порицается. Ну, когда мы вот как-то порицаем, но при этом оно само случайно, так навязчиво, мощным комом, абсолютно четко направленным, бьет в одну и ту же цель. Вот обратите внимание, за последние годы сколько было в России попыток провести там гей-парад, условно говоря. Почему? Вот что, не спится кому-то, и они не могут жить без этого парада? Ну, живут и живите, Господи, ну, прости вашу душу грешную. Ну, а нет, нужен парад. А для чего? А это для
показать
того же...
себя.
Вот, для того же, для чего Манскому нужно показать фильм «Добровольцев из правого сектора».
Для чего?
Для того, чтобы легализовать эту часть дискурса в общественном сознании для того, чтобы у вас дети праздновали Хэллоуин в школах. Вот для этого, понимаете, это нужно. Это нужно для этого. Для
Хэллоуин
того...
уже легализован, поздно.
Да, 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 не поздно. Никогда не поздно о каких-то вещах позаботиться, которые, в принципе, дальше будут иметь влияние на будущее страны. Это не поздно.
Подождите секунду. То есть вы полагаете, что тот же Хэллоуин, раз уж вы заговорили, его можно вывести из вот этого состояния легализованного?
Я думаю, знаете что? Вот я не хочу, чтобы мне приписывали, что я посягаю на чью-то свободу. Значит, каждый человек имеет право праздновать те праздники, которые он хочет. Но я думаю, что в России, в православной стране, чтобы директора школ организовывали празднование Хэллоуина, это безобразие. Вот что я думаю. И если такие директора есть, а они есть, и если они нас сейчас слышат, а некоторые, может быть, слышат, а если у них есть еще начальники, руководители разных департаментов важнейших образования в регионах, то, мне кажется, стоит задуматься о том, что они делают. Они что делают? Они культ чего проповедуют в России? Откуда? Вот откуда эта идея, значит, празднования протестантских? Просто потому, что мы много фильмов американских смотрим. Ну, у нас от этого что? Ну, желтые такси появились.
Окей. Можно, но не в школах.
Послушайте, оно можно в частном порядке все. Вот частному человеку, частному семье, вот можно что угодно делать. Вот живите как хотите. У нас полная свобода. В этом смысле свободная страна. Но есть вещи, которые общество должно, от которых общество должно защищать. В том числе и детей.
2017 год. Петр Толстой занимается даже парламентской ассамблеей Совета Европы. Это уже почти дипломатия.
Да.
Вы вышли, что называется, на внешнеполитическую орбиту. И как там?
Я возглавляю нашу делегацию российского парламента в ОБСЕ. А в парламентской ассамблее Совета Европы российская делегация не работает с 2014 года. Поэтому сказать, что я занимаюсь, ну, я занимаюсь в той мере, в которой могу. А именно беседую с нашими коллегами, западными парламентариями о вещах, которые мне кажутся достаточно очевидными, а их ставят в несколько затруднительное положение.
Когда вы начинали вот эти беседы с западными парламентариями, вы же чего-то ожидали от этих бесед? И реальность?
Ну, я еще раз повторю мысль о том, что здесь вот сразу раз, результат не приходит мгновенно. Это работа поступательная. Но просто когда ты людям объясняешь какие-то вещи, свой взгляд на эти вещи, они... это способны слышать, это уже важно. Мы говорим нашим европейским коллегам о чем? О том, что, во-первых, санкции против парламентариев недопустимы в принципе, потому что парламентарии избраны народом и, соответственно, представляют народ. Вы можете проводить санкции против там, исполнительной власти, это еще как-то можно объяснить за какие-то решения. Против парламента нельзя. Второе, нам говорят, вот вы перестали платить взносы, вы нас шантажируете деньгами. Мы говорим, нет. Мы просто не привыкли покупать билет в кино и не ходить на фильм. Уж купил, пошел. А если мы кино не смотрим, за что мы платим, спрашивается. Вы же тоже расчетливые и рачительные европейцы, никогда не платите за то, за ту услугу, условно, которую вам не предоставили. Это странно. Поэтому наши избиратели, конечно, вот они говорят, давайте мы построим МФЦ в Выхино. Чем мы будем платить взнос в ПАСЭ?
Но многие наши избиратели в этом смысле как раз и говорят. А вы говорите, не будет платить взносы до полного восстановления прав. Но в нынешних условиях зачем оно нужно, это полное восстановление прав?
Ну, дело в том, что все-таки возможность парламентского диалога на площадке ПАСЭ – это важная как раз составляющая нашей дипломатии, если хотите, способы донесения наших ценностей, наших представлений о современном мире, позиции России по поводу всяких актуальных вопросов, начиная от Сирии, заканчивая там выборами в Соединенных Штатах и так далее. Просто нас пытаются... загнать в такую какую-то, значит, тупиковую историю а-ля Северная Корея. Но мы там никак не окажемся просто в силу нашей истории и специфики нашей страны. Поэтому мы улыбаемся с готовностью, говорим, ребята, хотите разговаривать, будем разговаривать, но на равных. Хотите нас учить, уроки нам давать, как вы делали в 90-е? Все, закончилось это время, слазь. Ну и, так сказать...
Но как долго просто можно вот быть в состоянии, когда мы не платим взносы и ждем, когда с нами будут говорить на разных?
Значит, если, я думаю так, что если в течение ближайшего года не удастся найти компромисс этой ситуации, то тогда это состояние будет как-то изменено.
Дальше. Вспоминаем 2017 год. Петр Толстой, который, напомню, в 2016 году закончил, как казалось, телевизионную карьеру и перешел в политики. 2017 год. Петр Толстой уже руководитель наблюдательного совета парламентского телевидения. Что это такое?
Пока это попытка создать адекватное современной Государственной Думе современное информативное интересное телевидение. Если она удастся, пока еще говорить рано, потому что мы в самом таком подготовительном этапе находимся, но коллеги над этим работают, а я в данном случае...
наблюдаю.
Ну, да, иногда спрашивают советы, я даю.
Но возникает же вопрос, а зачем нужно такое парламентское телевидение? Как часто вы встречались в истории, чтобы у парламентов было свое телевидение? Для чего это нужно? Потому что, мол, ведь вы же слышали наверняка, что СМИ не должны принадлежать государству.
Ну, в данном случае это узкопрофессиональное, достаточно нишевое телевидение, это не какой-то огромный канал, это телевидение, которое дает из первых уст информацию о деятельности парламента. Оно работает на достаточно, как сказать, ну, не на такую прям очень широкую аудиторию, достаточно нишевой продукт. Поэтому ничего в этом плохого нет. Это просто современный способ донесения информации. Ну, как есть у всех там сейчас аккаунты в соцсетях. Да, это современно, это просто коммуникация. Вот говорят, я не смотрю телевизор. Давно выкинул, но смотрю новости Первого канала в интернете. Ну, окей, какая разница-то по сути? То есть содержательно. Вопрос же не в приборе, через который ты смотришь что-то, а вопрос в информации.
Вопрос тогда
это не канал донесения информации. Да.
Ну тогда вопрос не в аккаунтах в социальных сетях, депутаты могли бы их вести.
Они их и ведут.
Они их и ведут за собственные деньги.
Да.
Но когда возникает парламентское телевидение, возникает вопрос, а зачем государству, народу, если угодно, тратить на это деньги?
Это решение парламента. Парламент из своего бюджета может потратить там не такие большие деньги на то, чтобы иметь еще один канал общения с избирателями. То есть мы же должны отчитываться о нашей деятельности людям, которые нас избрали, чтобы вот эти штампы, насаждаемые псевдолиберальной общественностью по поводу бешеного принтера, чтобы вот это как-то все закончилось уже, чтобы люди понимали, какие решения принимаются, какие мотивы у этих решений, почему они принимаются, почему принимается там закон о наказании за жестокое обращение с животными, а почему принимается там решение о ввозе культурных ценностей в Россию. А почему такое? А какие мотивы у этого всего? Это на самом деле очень интересно. И это, кстати, и есть политика на самом деле, а не ор на митингах. Но просто это надо сделать интересным. Этого нужно усилия.
Имея опыт работы журналиста и теперь получая опыт работы политика, вы понимаете, почему журналисты рассказывают о политиках не совсем то, что хотят политики?
Ну, я, конечно, понимаю. Слушайте, я работал, кстати, и корреспондентом в Думе работал. Я очень хорошо понимаю. Я вот только что не понимаю...
Это можно поменять?
Да нет, наверное, поменять радикально это нельзя. Просто я вот что не понимаю иногда, это у моих коллег такое отношение к журналистам, как будто это какие-то прям вот, ну, святые люди, понимаете? Я-то знаю, что это совсем не так. Если они видят заголовок, они сразу же его выдергивают и делают из этого новость. Все, это их работа, надо к этому привыкать и относиться к этому спокойно. А не рвать на себе волосы, что вот я-то думал одно... Говорил другое, а хотел бы, чтобы обо мне вот третье было бы совсем. Так не бывает, ребят, так не работает. Ты думай, что говоришь, говори, и тогда ты получишь адекватную реакцию со стороны журналистов. Это же азы вообще профессии.
Возвращаемся к главному событию 2017 года, о котором вы говорили в самом начале программы. Итак, вы говорите, что главное событие – это выдвижение Путина в президенты.
Ну, вообще, я начал с того, что для меня лично это главное событие, оно находится в другой сфере, но, конечно, выдвижение Путина в президенты политически на сегодняшний день – это самое такое значимое, знаковое событие уходящего года.
Вы говорите, что это знаковое событие, но не будем скрывать, многие ждали этого.
Ждали.
Почти все были уверены, что так и будет.
Почти все, я не знаю, но многие были уверены, что так и будет, и, на мой взгляд, хорошо, что так произошло.
Почему?
Потому что, во-первых, я, как и многие... вижу, как изменилась жизнь в стране за последние там, 17-18 лет. И эти изменения, они в первую очередь связаны как раз с именем нашего действующего президента. Я вижу, как изменилась политическая культура в стране. Я сейчас не говорю про пенсии и зарплаты, там кратный рост, это все легко считается. Вот. Но политическая культура, защищенность людей, правовая, просто вот жизнь наша повседневная, она, конечно, меняется разительно. И я связываю эти перемены как раз с личностью Путина. Надеюсь, что у него будет достаточно широкий мандат поддержки, если мы все с вами придем и его поддержим. Для чего это нужно? Ну, для того, чтобы он мог дальше двигаться, потому что для того, чтобы вести какие-то реформы, нужно понимать, что за тобой большинство. Это вот называется чуйка у политиков, вульгарно немножко выражаясь. Вот у него эта чуйка есть, она очень четко работает. Он ориентируется на людей, а это для политика редко.
Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, с Новым годом. Спасибо.
Спасибо.